Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь делает жизнь интереснее.
Стоит заметить, что этот подкаст довольно сильно будет отличаться от остальных и скорее полезен и делается ради нас самих, для нашей ретроспективы, для того, чтобы мы потом могли это переслушивать и для того, чтобы мы для себя подвели какие-то итоги прошедших 10 выпусков.
Если вы пришли исключительно за опытом других людей, которые являются для вас
авторитетами,
то реально лучше пропустить этот выпуск.
Да.
Сегодня у нас не будет гостей, потому что, когда мы только начинали думать над нетворкингом, мы пришли к такой идее, что каждый какой-то выпуск должен быть без гостей, где мы рефлексируем, думаем над тем, что как бы хотим делать и что уже сделали, анализируем какие-то наши цели и так далее. И сегодня как раз такой первый выпуск, он будет каждый 11-й, 21-й, 31-й и так далее. И поэтому сегодня за микрофонами я, Гоша Княжев.
Я, Лёва Коваленко.
И Никита Куяшов.
Собственно, мы избрали такую тактику, что мы просто зашли в сообщество нетворкинг, соответственно,
такую группу.
Комьюнити, классное слово. И мы пойдем one by one по постам, думая о них. Плюс, возможно, мы поговорим о том, как мы вообще пришли к нетворкингу, если у нас хватит хронометража, и то, куда мы пойдем дальше. И, может, что-то еще. Вот так.
Да.
Вот.
Этот выпуск будет очень в свободном режиме, очень расслабленно, без какой-то четкой повестки. Мы просто сидим и пытаемся сами для себя сформулировать, какую пользу мы от этого всего получили и как нам классно это все делать. В общем-то, началось это все для... Ну, в публичном пространстве. Это началось все 17 мая. 17 мая у нас вышел первый выпуск с замечательной Юлией Ёлкин.
Угу.
Юлия Ёлкин — это один из самых крутых. Я думаю, наверное, самый.
Не, самый крутой, заслуженно.
Заслуженно самый крутой IT-рекрутер в Эстонии, владелец своего рекрутинг-агентства, и при этом,
ну, у нее все хорошо. Это очень интересный человек, с которым просто замечательно общаться про IT-мир, про то, куда можно идти, про то, каким становиться. Этот выпуск был супер, я думаю, интересен, как я потом узнал, не только джунам, но и достаточно большому спектру профессионалов. Я прям... Это один из моих любимых выпусков, честно говоря. И на самом деле история с Юлией Ёлкин началась задолго до выпуска и вообще подкаста «Нетворкинг». Пару лет назад мы с Левой, еще с Викой Муски и Ильей Фрейдбергом, и еще Лешей Беляским, это звуковик на другом нашем подкасте «СТП», подкаст, соответственно, подкаст про наше комик-шоу, мы записывали «Средокаст». Это такая история. Мы тогда звали на микрофон людей в основном из политической и
социально-культурной
сферы, и... Юлия Ёлкин, точно так же, как и, кстати, Яна Будковская, и, возможно, еще кто-то, я не очень помню, были в среде. И поэтому, кстати, мы с них и начали, потому что с них было начать достаточно легко. У нас уже, честно говоря, был контакт. Как-то
да.
Так.
С Юлей очень интересный был подкаст во многих смыслах. Он каким-то образом даже человеку, мне как человеку, который не в IT-индустрии, был очень полезен с точки зрения того, как нужно подходить к трудоустройству. Это очень, очень круто, что Юля как IT-рекрутер говорила мысли, которые так или иначе применяемы к практически любой прогрессивной индустрии.
Плюс-минус равно, например,
да,
где в коллективе
да.
должно... Кстати, это на самом деле не только в коллективе,
да?
Это, например, и в компании друзей, которые что-то делают, должны быть люди, на которых ты равняешься.
Люди плюс, люди минус и люди равно.
Люди равно должны быть, чтобы чувствовать такую некую полезную конкуренцию, чтобы да. ощущать движение. Люди плюс должны быть для того, чтобы как бы стремиться к ним, условно говоря.
Чтобы они тебе... Ну, люди плюс — это те, которые тебе что-то дают.
Люди минус
это те, которым ты что-то даешь.
И тем самым, например, структурируешь свои знания. Классная идея. Вот. А по поводу среды, что очень важно заметить, этот подкаст «Нетворкинг», он стал очень крутым, как это называется, в видеоиндустрии сиквел, да?
Угу.
То есть в среде он был прям таким базовым. То есть когда я слушал «Среду», переслушивал его, этот подкаст, я чувствовал, что я сам лично, я там выступаю в качестве прям, ну, очень незнающего, непрошаренного чела, который задает супер базовый вопрос. И поэтому этот подкаст, он будет как раз интересен ребятам, которые только начинают свой путь, которые, возможно, еще в школе выбирают уник и думают о такой IT-сфере, где на самом деле достаточно много специалистов, которые не связаны с IT, типа дизайнеры, те же самые рекрутеры, менеджеры любых видов, люди, которые занимаются маркетингом, маркетингом и другими специальностями с этим связанными. Вот этот подкаст вот прям им. А после того, как они послушали этот подкаст в среду с Юлей, они могут прийти к нетворкингу и уже начать его слушать. Тогда вот прям будет идеальный дневной контент, который сделает очень, на самом деле, полную картину о том, как развиваться в IT-мире. И это прям круто.
Но это при этом довольно много по часам, потому что это, ну, 3 часа прерывного слушания, где нужно думать для того, чтобы максимум из этого извлечь.
Ну да.
По возможности еще и записывать, потому что мы изначально позиционировали наши подкасты на то, что их очень приятно и удобно слушать именно с блокнотом. Где ты можешь написать себе умные мысли и то, что тебе приходит в голову. В целом, я просто хотел добавить про то, что ты говорил, с точки зрения того, что этот подкаст, продолжая идею Лёва, этот подкаст все равно, даже если условно ты выходишь из школы и ты условно начинаешь пытаться куда-то пробиваться, пойти куда-то и так далее, практически неважно, из какой-то индустрии, но в целом этот подкаст может дать тебе понимание того, как ты должен показывать себя и что ты должен делать, и на какие моменты ты должен обращать внимание, составляя свой CV, составляя свой LinkedIn и просто в целом пытаясь как-то карьерно развиваться, чтобы тебя видели.
LinkedIn — это вообще, ну, супер важно.
Да,
я, кстати, потом имел достаточно много коммуникации с Юлей, и то, как выглядит LinkedIn рекрутера, это вообще жесть. Там, ну, это другой мир. Я много чего узнал, но я вам ничего не скажу. Вот так.
Блин.
А что я хотел сказать по поводу записей? Я обнаружил, сейчас это будет прям вообще не призыв к действию, мне, честно говоря, немножко все равно на данном этапе развития нашего подкаста «Нетворкинг». Вот очень удобно записывать мысли не в блокнот, а прям сразу в комментарии, без прикола. То есть ты слушаешь подкаст, заходишь в ТГ-канал, пишешь типа «вот мысли, которые я запомнил», и тебе не нужно создавать заметку, тебе не нужно называть заметку. Ты просто... У тебя уже по факту создан тайтл и место, куда записать все свои идеи и мысли. И поэтому, на самом деле, под половину подкастов в комментарии можно сейчас зайти и найти мысли, которые мне наибольше понравились, которые прям, возможно, изменили мою жизнь в каких-то моментах.
И что очень важно, это момент того, когда ты пишешь это именно в Телеграме. Люди могут тебе ответить, люди могут тебе что-то добавить, и тебе может абсолютно поменяться даже твоя точка зрения, которая была написана, или как-то расшириться, и ты поймешь какие-то аспекты, которые до этого не понимал, которые добавят люди более знающие или знающие какие-то другие аспекты этого.
Угу. Например, один из следующих подкастов, немножко перескочим, раз мы об этом говорим, вы можете зайти в комментарии подкаста с Сергеем Аникиным. И там я выписал мысли, которые на самом деле в тот момент в моей жизни для меня сыграли очень большую роль. Это мысль про то, что доверие — это диапазон. Это просто, ну, это настолько крутой поинт, и он проявляется не только в работе, но и в личной жизни, в общении с друзьями. Он меняет твой подход к всей этой истории про дружбу и про отношения, потому что ты смотришь на мир иначе. Ты не говоришь себе «я доверяю тебе» или «я не доверяю тебе», да? Ты говоришь себе: походу мы недостаточно развили доверие между друг другом, или походу я не хочу с тобой развивать доверие дальше, чтобы перейти на следующий этап. Это мысль, которая реально меняет подход к взаимодействию близких людей, мне кажется. Следующая мысль, которую я выписал, это 90%, 98% того, что мы боимся, никогда не произойдет.
Да,
ты это, про кстати, это много говорил, Лев.
Да, это на тот момент очень, ну, такой релевантный был кейс. То, что я, ну, просто в жизни у меня был момент, когда для меня это очень, оно меня очень сильно сдвинуло с точки какой-то, знаешь, прострации, когда я просто сижу и такой, блин.
Загоняешься, да.
А, ну, и когда мы вот с Сергеем об этом говорили, и он сказал эту мысль, и она мне как-то сначала не отложилась особо, а потом на монтаже, когда я во второй раз услышал, я такой, блин, а ведь если так подумать, если вспомнить примеры из жизни даже, как, ну, ты просто начинаешь вспоминать, а что ты боялся когда-то, ну, перед какими-то ситуациями, и как они в результате эти ситуации произошли, очень редко действительно что-то такое случается, чего ты прям боишься, и что тебя... Знаешь, это не просто ты такой, типа, у тебя есть опасения, а когда ты боишься так, что это тебя... как бы нейтрализует абсолютно, ты не можешь, ну, ты не можешь дальше двигаться, ты не можешь дальше работать или что-то делать. Это очень крутая мысль.
И даже не в личной жизни, даже в компаниях очень часто бывает, что, ну, как бы все мы люди, и люди, которые принимают решения в компаниях, тоже могут ошибаться. Но при этом часто бывает такое, что челу просто нужно сказать, «Йоу, я тебя очень сильно уважаю, я понимаю, что ты мой начальник, но сейчас ты делаешь что-то неправильно, объективно. Или есть другое мнение, послушай его». И в такие моменты очень важно дать сотруднику понимание того, что его не накажут за это, да? Потому что обычно такие вещи, когда человек говорит в компании, типа, может, сделать это иначе? Может, мы движемся, ну, может, мы можем немножко скорректировать наш, как это называется, наше направление. Возможно, такие комментарии намного круче, чем поддержка иногда бывает, потому что они могут сильно повлиять на ту финальную цель, и она будет намного лучше. Просто потому что человек не боялся потерять свою работу, например. Потому что начальник дал ему... понять, что его не уволят. Типа, если он скажет, что, может быть, нам вот не эту фичу запустить, а, например, другую. Или, может быть, не стоило так вести себя по отношению к своим другим сотрудникам. Типа, что-то такое очень иногда бывает полезно. И поэтому этот пункт, он прям топчик. Вот. Следующий пункт, который я выписал, это способность говорить о том, что ты не можешь сделать, это круто. Потому что...
Что ты, нет, что ты не умеешь сделать.
В плане?
Там поинт был в том, что когда ты приходишь на собеседование, и знаешь, это вопрос был про то, что есть вот очень популярная теория того, что типа «fake it till you make it».
Угу.
И вопрос заключался в том, что вот ты приходишь на собеседование, и ну, тебя спрашивают, ты вот это умеешь, а ты вот это умеешь, и ты что-то из этого не умеешь. И если ты как бы применяешь принцип fake it till you make it, ты говоришь, да, умею. Потом тебе дают этот таск, и ты такой типа, окей, надо что-то решать. И как-то пытаешься выкрутиться. В чем поинт в этом пункте? Это в том, что это круче, если ты скажешь, что ты не умеешь, но ты готов попробовать. Ты готов этому учиться.
Ну, в целом, это очень такая большая мысль, которая идет через очень многие подкасты с точки зрения того, что нельзя бояться делать ошибок и нельзя бояться признавать, что ты не знаешь все. Потому что знать все невозможно вообще в целом в жизни. Но если у тебя есть посыл и желание, и мотивация для того, чтобы работать над собой и улучшать себя, то это намного лучше. И продолжив идею Гоши с точки зрения вот доверенности, доверительных отношений в команде и в компании, это показатель хорошей компании, когда ты можешь просто прийти к человеку с любой должности, выше или ниже твоей, и честно сказать о каких-то аспектах, которые тебя беспокоят, которые ты считаешь, что могут быть сделаны по-другому или как-то оптимизировать работу, и тебя реально выслушают, а не просто скажут, ну, да-да, мы подумаем об этом.
Угу. Да. Говоря про честность, да, когда человек говорит о том, что он не может сделать, или когда человек открыто говорит про свои ошибки, вот этот пункт из подкаста с Аникиным, потом Влад Фунтиков, Владимир, да, он говорил фактически о том же самом, что в CM Games, в компании, где он является CEO, это одна из основных ценностей компании. И прямо на собеседовании они пытаются выяснить, насколько человек честен. И это, кстати, интересный пункт, да? То, что, прикинь, как оказывается, бывает, ты можешь прийти на собеседование, тебя спросят, в чем ты ошибся, и если ты скажешь, что то, что ты ни в чем не ошибся, то это, короче, неправильный ответ получается. Получается, если ты скажешь, что ты, короче, ошибся, и расскажешь о своих ошибках или о своих реальных неудачах, о том, что ты боишься рассказать, возможно, этот ответ лучше, потому что компании важнее понять, что ты честен, и что ты, ну, эта ценность намного сильнее. Так что, оказывается, скорее всего, на рабочих интервью нету правильных или неправильных ответов. Есть ответы, которые совпадают между твоими ценностями и ценностями в компании, куда ты устраиваешь, и не совпадают. Прикинь.
Ну, это факт. И есть еще... Но момент доверия, он все равно у каждого человека по-своему выражается. И вот этот вот порог вхождения, он тоже абсолютно разным. Как было в последнем подкасте с Кириллом Волковым, он тоже говорил его... Мы тоже разговаривали на тему именно доверия и того, как он общается и начинает работать с новыми людьми. И его подход вообще заключается в том, что это человек, которому... Если у него есть человек, с которым он уже работал, которому доверяют, угу. и он посоветовал кого-то, он сходу может взять этого человека на какой-нибудь большой продакшн и поработать с ним, потому что у него есть элемент доверия к другим людям, и он считает, что, ну, они не посоветуют чего-то плохого, если они уже не подвели его.
Угу, угу. Так работают рекомендации, это классно, да. На самом деле подкаст с Кириллом, мне кажется, самим Кириллом недооценен. Он начинается со слов, ну, вы можете его, короче, скипнуть, постоянный слушатель подкаста «Нетворкинг». Но на самом деле там было столько классных идей.
Да, абсолютно.
Мысль, тот пример с тобой как раз, Никита, о том, что ты звонил после сетов и говорил, как все классно прошло, это прям, ну, мощный лайфхак, я себе его выписал отдельно, что благодарить это... Ну, хотя, знаешь, на самом деле в дизайне не так. В дизайне там конец, он обычно более яркий. То есть на сетах вы как бы пришли на съемку, да, сняли, и потом вы можете разойтись и больше никогда не увидеться. В дизайн-процесс он как-то с моей перспективы выглядит более целостно. То есть там нету людей, которые могут просто прийти, что-то сделать, и потом уйти. Только если это какие-нибудь иллюстраторы или там советчики, типа там адвизоры, что-то такое.
Ну,
вот.
Но все равно в целом просто говорить спасибо, угу. это тоже очень важно в любой, мне кажется, профессиональной деятельности. Просто сохранение хороших доверительных отношений с людьми — это всегда важно, потому что ты никогда не знаешь, с каким человеком тебе придется в будущем работать, с каким человеком тебе придется в будущем общаться.
Учитывая, что мы в Эстонии живем, то, скорее всего, тебе точно придется потом рано или поздно с этим человеком общаться.
Ну и как бы это... Тот же самый посыл, почему мы делаем этот подкаст. Угу. Нетворкинг.
Что вам еще понравилось в этом подкасте?
В каком?
С Кириллом.
Мне понравилось, что очень, очень расслабленно было. Очень приятная динамика получилась. Потому что обычно все-таки мы говорим с людьми, которые старше нас. Мы говорим с людьми, которые успешнее нас. И которые гораздо больше понимают и знают в целом, чем мы. И нам... Ну, и плюсом к этому мы зачастую с этими людьми заранее не знакомы. То есть, а с Кириллом получилось так, что он наш хороший приятель и друг, наверное, можно сказать.
Ну, это... кстати, на самом деле, вы с ним не так давно же общаетесь, насколько я понимаю.
Мы с ним не так давно общаемся, но это все равно другая динамика.
Ну да.
То есть мы как бы можем сидеть, болтать, шутки шутить, да? И с точно тем же самым успехом мы можем сидеть на серьезные вещи разговаривать. В сумме получилось очень классно.
Такой вопрос, парни. вы бы, если к вам ребенок подошел, свой, ну, ваша дочь или ваш сын, и сказал: «Отец, мне 15 лет, открой мне фирму», что бы вы ему ответили?
Я бы сказал «да».
Почему? Ну, то есть, Лев, ты бы своему ребенку фирму?
Нет. Но я бы...
Почему?
Я бы предложил через свою фирму это делать.
А, ну это то же самое, по сути, как бы. Ну, то есть ты...
Не-не-не, это не то же самое.
Это то же самое, это немного другой уровень ответственности, открытости. А, дело в том, что, ну, на мой взгляд, это круто. Ну, вернее, скажем так, если бы мой ребенок настаивал... Вопрос, как бы, будет ли мне ребенок, ну, допустим. Допустим, у меня есть ребенок. И он настаивает на том, что ему или ей нужна фирма. И не хочет делать это через мою фирму, меня бы это насторожило. Потому что почему? Ну, как бы это понятно, что это твои финансы, это твои дела, тебе, возможно, не хочется, чтобы я знал, типа, какие там цифры или еще что-то такое. Но другой вопрос, что до 18 лет, если я тебе открываю фирму, у меня в любом случае будет доступ к ней. То есть в чем разница?
Реально есть доступ, типа, если до 18.
Ты не можешь записать несовершеннолетнего человека в фирму. Ты же фирму открываешь на свое имя своему ребенку.
Если ты знаешь,
зачем мне на мое имя еще одна фирма? Давай ты будешь делать это через мою фирму. У меня уже есть, типа, бухгалтер, у меня есть обороты, у меня есть кредитная история. Давай ты будешь делать это через мою фирму, а когда тебе будет 18, откроешь свою фирму. У меня такая логика. Потому что, ну, это все, конечно, круто, но, типа, я по своему опыту, который обжегся на всей этой ситуации с налогами и так далее, открыв ФИЕ в свои 18... не разобравшись до конца, как это работает, не найдя правильного, хорошего бухгалтера, который знает, как работают ФИЕ, который бы мне сразу все это объяснил красиво, я, ну, в общем-то, получил не очень приятный outcome из этого. Поэтому, как бы, мне кажется, что, конечно, если есть желание делать свою деятельность и делать это правильно с юридической точки зрения, то это круто.
Мне, кстати, тоже показалась эта вся ситуация скетча, потому что мне кажется, что когда ты говоришь о собственной фирме, то это прям, ну, серьезная история с той точки зрения, что на самом деле, живя в Эстонии, с этим немножко полегче, да, у нас с точки зрения отчетности и всего бухгалтерского обжечься намного сложнее, чем, например, там в Германии или в Штатах, но в любом случае обжечься можно и прям супер неприятно. И поэтому я бы, на самом деле, тоже не открыл бы своему ребенку фирму.
Ну, мне кажется, что это все очень индивидуальные ситуации и индивидуальные отношения. То есть в ситуации Кирилла, как я понял, у его родителей не было отдельной какой-то фирмы, которую они могли бы предоставить в случае, как есть у нас.
У нас это экстра кейс в любом случае, потому что даже если ребенок не найдет себе бухгалтера, у нас есть бухгалтера, и у нас уже есть с этим опыт. Так что, типа...
Ну, то есть, да, мы как бы уже в целом прошли через какой-то этап вот этого понимания и сами, условно, начиная маленькие фирмы, поняли все эти аспекты самостоятельно и разбирались в этом всем очень какой-то долгий промежуток времени. Но мне кажется, главный посыл подкаста с Кириллом и вообще в целом подкастов всех остальных, которые были на протяжении этих 10 эпизодов, он заключается в том, что ну, именно лично то, что меня задевало, и то, что я слушал и хотел что-то делать, это личные истории людей, которые в целом все индивидуальны, но все говорят о том, что люди просто выкладываются на максимум в том, что им нравится, и идут к тому, чему они хотят идти, и добиваются больших успехов в этом. И вот все эти истории и мотивация, и посыл людей, того же Кирилла, который с 15 лет просто очень хотел заниматься своей индустрией и в итоге дошел к своим 20 годам к хорошему заработку и к большим клиентам, это очень приятно слышать и понимать, что любой может так же. Тебе нужна просто мотивация, желание, и тебе нужно умение работать над собой и развиваться.
Любой ли?
Любой, кто осознает это.
А вообще, кстати, смотря на всех 10 гостей, которые были у нас на подкасте, вы нашли какие-то общие черты между ними? То есть анализируя...
Между нашими гостями?
Да, да.
Да.
То есть это все достаточно состоявшиеся в каком-то смысле люди, да. Даже, на самом деле, в определенном смысле, карьерном. В чем их вот общие черты?
Я бы сказал, что у них есть общие ценности.
Давай.
Которые очень, в общем-то, схожи с тем, что... Ну, знаешь, об этом все говорят, но... Объективно говоря, пока ты сам на себе не почувствуешь ущерб от отсутствия этих ценностей, ты не начнешь это делать, скорее всего.
Про что ты говоришь?
Я говорю про такие ценности, как work-life balance, например, опасности выгорания, о том, что нужно доверять людям тоже. Это же, ну, типа, знаешь, везде говорится, это типа в фильмах говорится и так далее. Но смотри, Сергей Аникин нам сказал такую мысль, что нужно доверять людям. И мы такие, о, это в первый раз, когда ты слышишь эту мысль?
Ну, объективно нет.
Вот. Но повлияла она на тебя только, когда я тебе сказал об этом Сергей Аникин, и ты начал перекладывать, и он тебе привел реальный пример, и ты начал это перекладывать на то, что у тебя сейчас в жизни происходит.
Нет, только так... там был немножко другой кейс. Он не говорил, почему доверие это... Ну, он не говорил, что доверие это важно. Он говорил это абсолютно в других формулировках. Например, что доверять незнакомцам, типа, выгоднее, например.
Он теорию игр, про теорию игр рассказывал и так далее. Я понимаю, но поскольку это было тебе релевантно на тот момент, и он очень в правильный момент просто сказал для тебя лично эту мысль, ты за нее зацепился, ты ее запомнил, ты о ней начал думать.
Угу.
И из-за того, что это было релевантно тебе, это было релевантно мне. Я ее запомнил, я за нее зацепился, и теперь мы применяем как бы это чаще, угу. И мы об этом думаем чаще. Work-life balance, о чем говорила Юлия Ёлкин, о чем говорила Яна Будковская, о чем говорил Сергей Аникин, о чем говорил Владимир.
Да все об этом
все
говорили.
Все об этом говорили.
Там, кстати, классный момент с work-life balance был. Кто-то из гостей, я, честно говоря, не помню кто, сказал, что в плане отношений, вот та часть work-life balance, которая про отношения, да, тут реально нужно выбрать, либо их вообще нет, либо они есть, но они прям... ну, супер фундаментальное, идеальное.
Ну, да, но суть в чем? Суть в том, что ты про этот work-life balance слышишь тоже везде, всегда. Это же не первый раз, когда ты услышал эту идею про work-life balance, правильно? Но при этом ты об этом, ну, оно на тебя повлияло потому, что оно тебе на данном этапе было релевантно.
Я не согласен с тобой сейчас. Я реально с тобой не согласен. Это как бы... Это пример из серии как бы... Ты везде слышишь то, что вот политик выйдет и скажет, я хочу, чтобы у всех было много денег. Ну, круто, все хотят, чтобы у всех было много денег. А когда политик начинает рассказывать, как он этого добьется, почему это важно, и почему у одних, ну, и где эти деньги взять, ты начинаешь его слушать. В этом и есть отличие типа популизма от других политических направлений.
Ну, я тебе об этом говорю.
И тут такая же история.
Абсолютно.
Это не
только.
Мне кажется, что тут было просто намного больше примеров и историй про то, как люди обжигались. Как бы...
Ну, да, возможно, это потому, что это реальные истории, и это, ну, ты видишь результат уже. Ты видишь, что это, ну, человек как бы... Видимо, все получилось, видимо, он прав. Другой вопрос, что... Ну, слушай, все вот эти бизнес-коучи, да, которых ты можешь увидеть там в ТикТоке, в Ютубе, whatever, все в любом кино, везде идут эти идеи о том, что, типа, семья — это важно, о том, что у тебя должен быть work-life balance, о том, что ты должен, ну, стоит доверять людям, скорее, стоит доверять людям, чем нет. Ты все это везде, как бы, ну, это идеи, которые идут таким, знаешь, такой линии через примерно весь контент, который ты поглощаешь, так или иначе. Но при этом, когда ты сидишь и слышишь, разговариваешь с человеком и слышишь человека, который, ну, это реально существующий человек, да, вот он на расстоянии вытянутой руки рядом с тобой сидит, ты можешь вот ткнуть его, да, такой типа, блин, вот человек, а, нифига себе. И он тебе это говорит, и ты понимаешь, что у тебя есть повод доверять этому человеку. Ты начинаешь об этом сильнее думать. А тем более, если тебе это релевантно, ты еще сильнее... Ты не только начинаешь об этом думать, ты начинаешь это сразу применять.
Ну, это аспект скорее момента личных взаимоотношений, если это люди, с которыми ты общаешься. Потому что доверие — это, к примеру, доверие. Это тоже фактор, который не появляется у тебя сразу. Это фактор, который у тебя появляется с ходом времени общения с человеком. И
не появляется, вот, а развивается. В этом и есть поинт о том, что оно есть или нет.
Я хотел про другое сказать. Я хотел сказать про то, что самый важный аспект, почему эти мысли, исходя из людей, которые их говорили, звучали более осмысленно, и на них хотелось задуматься, и хотелось как-то переосмыслить свое восприятие этого, это как раз-таки тот же самый аспект, на котором построен принцип вот книги, которую ты посоветовал мне прочитать, «Правила мужчины». Потому что там говорится стандартный набор вещей, о которых ты и сам думаешь, и сам, в принципе, знаешь, что это должно быть так, но при этом они все подкрепляются какими-то конкретными примерами, которые звучат более натурально и которые помогают тебе более внятно и адекватно понять все эти моменты.
Вот. Мы об одном и том же все говорим, нет?
Классный пример был с Фунтиковым, что все тебе говорят, типа, личная жизнь — это важно, личная жизнь — это важно, личная жизнь — это важно. И вдруг тебе приходит чел, который имеет статус и говорит: в моей жизни бывают кризисы. И когда они наступают, я подхожу к своей жене и говорю: сейчас меня будет, типа, колбасить. Сейчас у меня начинается период неспокойствия. И я хочу, чтобы ты это знал. Да. И в отношениях, где личная жизнь является мощным фундаментом, ты можешь это сделать спокойно, и тебя поймут, да, потому что тебе там доверяют, человек понимает, почему это происходит и так далее. И это не создает дополнительных проблем, которые делают твою жизнь хуже. Это, наоборот, помощь и та самая поддержка, которая иногда очень сильно важна, которая необходима для людей, которые находятся под таким сильным социальным и, ну, финансовым, можно сказать, давлением, потому что на них находится гигантская ответственность. И когда добавляются другие проблемы, это все пережить еще, ну, сложнее. Это не, как это называется, график, где x равно y, да? Это график, который устремляется вверх с каждым новым значением x. На самом деле, все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале «Нетворкинг». Ссылка прямо под этим подкастом.
Вступайте в сообщество и давайте обсудим.
Еще был подкаст с Яной Будковской.
Вот я тоже хотел поговорить про подкаст с Яной Будковской. Яна, объективно говоря, наверное, из всех этих людей, человек, который, не считая Алекса, который выйдет на следующей неделе, и Кирилл, который вот вышел сейчас, и, наверное, Воронов, Леша еще тоже. Не считая их всех, если брать IT, это человек, с которым мы больше всего контактов имели, наверное, да, до записи. При этом после записи, ну вот во время этого разговора, каким-то образом немножко поменялось восприятие человека. Не было такого?
Расскажи подробнее, какое оно было и какое оно стало. Я не понял, просто, ну, я, скорее всего, меньше с Яной общался, чем вы.
Ну, мне кажется, Лёва из нас всех больше всего общался с Яной.
Давай рассказывай, Лёв, что ты имеешь в виду?
Может быть. В общем, вещи... Ну, то есть всегда понятно, что Яна... Это, ну, было всегда понятно, что у Яны очень много дел, она очень занятой человек, и она мультизадачная. То есть она, у нее все эти проекты идут параллельно, но когда мы начали с ней говорить про тайм-менеджмент и начали слушать про то, как она вот это все вывозит, ты стала немножко по-другому это воспринимать. Когда были какие-то недопонимания в коммуникации, или ты думал, что почему там, я не знаю, так долго не отвечают, или почему ответ такой, а не другой, да, это все начало иметь под собой очень крутое логическое объяснение, потому что в данный момент, видимо, типа, это не такой приоритет, как что-то другое, чем она сейчас занимается. И просто, чтобы не рассеиваться, занимается она чем-то другим.
Вполне возможно, это именно та история, про которую говорил Гуров, что подкасты делают этот нетворк намного более качественно, что ты понимаешь, что человек представляет под собой, под тем, что ты видишь в качестве обложки, да, ты с ним глубже знакомишься, и ты понимаешь причинно-следственные связи, почему он так делает, и почему он принимает те или иные решения. Тут получилось то же самое, потому что я уверен, что для многих слушателей, которые, например, работают с гостями наших подкастов, тоже такие же моменты открываются.
Я хотел сказать про момент того, что это тоже очень интересная мысль и интересный момент, о котором можно задуматься, что очень важно говорить с другими людьми и очень важно при каких-то мискоммуникациях. Это подводит к очень интересной мысли о том, что в любой ситуации, когда происходят какие-то недопонимания между людьми, очень важно говорить, очень важно задавать вопросы по существу таким образом, чтобы понять глубинный смысл того, почему тебе человек сейчас не ответил, или хоть как-то попытаться дойти до этого, чтобы на будущее, работая с человеком, понимать эти аспекты. И это тоже очень важно в любой корпоративной этике, в любом общении, в любой коммуникации с людьми в целом, с друзьями, с семьей.
В дизайне, на самом деле, такое очень часто бывает, что тебе говорят, слушай, ты говоришь, хочу, чтобы постер был такого цвета. И тебе говорят, заказчик, нет. И ты обижаешься. И у вас напряжение возрастает, да? А потом ты спрашиваешь, а почему? А тебе отвечают, а у нас партнерство с типографикой, и у этих ребят эта краска очень дорогая или ее очень мало. И поэтому нам нам не рентабельно использовать именно эту краску, а лучше использовать другую. И ты такой, так это они не мое мнение не уважают, а просто думают о рентабельности. Или тот же самый пример, абсолютно тот же самый в UI-UX-дизайне. Ты говоришь, хочу, чтобы этот элемент был таким. Он будет самым удобным с точки зрения пользовательского опыта. А тебе говорят, нет. И ты такой, с моим мнением не считаются. А ты спрашиваешь потом, почему? И тебе отвечают, слушай, такой элемент на бэкэнде очень сложно сделать. И в этот момент ты думаешь, так вот в чем проблема. Так это не с моим мнением не считаются, просто с точки зрения компании это нерентабельно. Окей. И мискоммуникации нет, все как бы довольны, потому что оказывается, что вы действуете все в общих интересах. Ух ты, блин.
Неожиданно, вот неожиданно. Это поворот.
И так бывает, на самом деле, в куче моментов, личной жизни, не личной жизни, повседневного общения, не повседневного общения, условно, я не знаю, вот. Ты вот едешь, тебе пишут, «Йоу, бро, забери меня». А ты отвечаешь «нет», и на тебя обижаются. А потом у тебя спрашивают, а почему ты не смог меня забрать? И ты говоришь, я ехал в магазин за яйцами, потому что они нужны для ивента. Такая какая-нибудь история. И оказывается, что у твоего отказа есть причина, и в этот момент мискоммуникации не происходит. Какая вот реально банальная мысль.
Да, да. Возвращаясь обратно к подкасту с Яной, что мне очень понравилось, это наш инсайт, который мы от нее получили в именно стартап, вот эту движуху, потому что из всех, кто у нас был на подкастах, Яна наибольшее соприкосновение имеет с именно стартап-миром.
Скорее всего, даже не из наших гостей, а в Эстонии, в принципе, есть такое ощущение.
Она не одна такая, но она...
Ну да, одна
где-то
из...
Где-то там, да. В общем, очень интересно слушать о том, было, например, что какая динамика сейчас с Green, движухой всей, да, что Green is the new IT. Вот эта фраза ее. Что IT когда-то давно было, когда-то давно, это сколько, наверное, лет 20 назад, правильно?
Это, братан, очень давно, на самом деле.
Да. Примерно вот так, до того, как мы родились, в общем-то. В общем, IT было той движухой, которую нужно было продавать людям, нужно было развивать ее, да? Сейчас IT...
Это то, без чего ты не продашь.
Да, нет, IT, даже вообще никаких вопросов нет, что тебе это нужно. То есть в любом... даже если ты ресторан делаешь, тебе нужно IT, так или иначе. Тебе нужен дизайн, тебе нужны социальные сети, тебе нужен подвязка с болт-фудом там. И что сейчас экологичная составляющая бизнесов. Это новый IT. Это то, что сейчас нужно всем продавать, потому что все понимают, что это нужно, но очень немногие это делают. Знаете, очень многие фирмы, например, которые производят какие-нибудь напитки, видели вот эти треугольнички со стрелочками, ну, стрелочки такие в треугольнике, типа recycle. Да, да, значок на бутылках. Так вот, не на бутылках, а на упаковках. Зачастую этот вот recycle-значок, это просто значит, что фирма платит пошлину. Важно смотреть не на значок, не на наличие значка, а на цифру, которая в этом значке внутри, потому что я не хочу сейчас соврать, какая цифра там должна быть и что они там значат, но на большинстве этих упаковок эта цифра не означает, что, типа, это действительно перерабатывается. То есть такие вот моменты, которые как бы просто многие воспринимают как, ну, в старом традиционном бизнесе воспринимают как что-то, что, ну, хайп, да, в стартапах это ключевой момент. Что сейчас прототрон весь год, весь свой прототрон цикл этого года и прошлого, да, этого и прошлого года делали исключительно грин стартапами. Вот настолько это важно. Mm-hmm.
Слушайте, вот сейчас, наверное, идеальный момент для того, чтобы задать вопрос, который я готовил к этому подкасту. Плохо ли то, что у нас столько гостей из IT-мира? Вы считаете, что нужно звать больше людей из других сфер или пропорция хорошая?
У нас пропорция 9 к 1 пока что.
Неправда.
Нет, неправда.
Вообще неправда.
7 к 3, если я не ошибаюсь.
У нас уже на будущее есть гости, с которыми мы сейчас уже договариваемся, которые будут не только из IT-мира, поэтому я думаю, что это вопросы к нашим слушателям, что бы они хотели услышать и каких бы гостей они хотели бы увидеть.
А как вы сами считаете, вы хотите разговаривать с людьми из IT-мира больше? Или вам норм? Или вы хотите разговаривать с ним меньше?
Я честно скажу о том, что IT не самое важное в том, что рассказывают гости. Это гости и люди, которые прошли через огромный путь, полный огромного количества работы, стараний и жизненного опыта, которые в целом своими идеями и мыслями, которые у них возникли по поводу этого жизненного пути, могут любому человеку, абсолютно не связанному с IT, дать мысли и почву для размышлений. Потому что я человек, я с трудом включаю компьютер иногда. Мы должны были подписать документы незадолго до начала этого подкаста. Честно, я трижды позвал Леву просто для того, чтобы ввести пароль от ID-карты. Поэтому я очень далек от IT-мира. И я скажу, что я послушал все подкасты. И на некоторых из них был ведущим. И мне было интересно. И мне реально было полезно это все послушать.
Тот же самый поинт, о чем только что мы с вами говорили, что IT — это, ну, неотъемлемая часть всего, что сейчас вокруг происходит. То есть на это можно смотреть с точки зрения того, что у нас столько гостей из IT, а можно смотреть на то, что у нас гость из финансовой индустрии, у нас гость из игры индустрии, у нас гость из индустрии развития бизнесов, у нас гость из рекрутмента. То есть на это нет смысла смотреть как на
большой, типа, спектр. Как эта бабушка говорит, ты айтишник, типа.
Да, вот это немножко устаревшая вещь.
Ну да.
Понятно, что там есть такая, знаешь, типа, сплошной линии разговор про джунов, мидлов и синьоров, которые как бы на самом деле переносятся на другие бизнесы. Это точно так же переносится просто в других терминах, но переносится на то, чем занимается Оля Селищева. Это переносится на то, чем занимается Леша Воронов, переносится на то, чем занимается Кирилл. Вот. Угу. То есть, ну, мне кажется, что это не проблема, что у нас люди, так много гостей из того, что называется IT-индустрии, потому что на самом деле это все-таки все разные индустрии, как мне кажется.
А мне на самом деле не хватило гостей из промышленности, честно говоря. Я бы с большим интересом поговорил с профессорами, которые занимаются энергетикой, например. Я бы с большим интересом поговорил о о добывающих промышленных
типах. Да, нет, тяжелая промышленность это и в целом промышленность это очень такое необъятное море, которое мы еще не трогали, но это не значит, что это плохо. Это значит, что мы еще просто не успели, потому что у нас все-таки вышло всего 10 выпусков.
Ну да.
Если... это определенно что-то, что нужно в будущем затронуть.
Если у слушателей нашего подкаста есть знакомые или контакты, или имена людей, с которыми было бы очень интересно поговорить на тему промышленности, энергетики и таких суровых дисциплин, где есть заводы, шахты и вот все вот это вот, пожалуйста, напишите нам или расскажите им о том, что мы существуем, мы будем очень признательны и очень хотим поговорить с такими интересными людьми не из мира IT. Вы поняли, о чем я. Спасибо большое.
Подкаст Соли Селищевой.
Подкаст Соли Селищевой. Нетипичный подкаст. Душевный.
Да.
Но на самом деле очень крутой. Очень крутой.
Очень крутой, да.
Я не ожидал, что он будет таким. Я думал, что он будет более ламповым, но история... Я его слушал в очень чильном вайбе. Я его переслушал 2 раза. Я тогда был в отпуске. И история про выгорание и... история про отношение к работе — это то, ради чего стоит слушать этот подкаст. Потому что даже не история, не только про выгорание, про вот это вот шило, да, про которое мы там говорили, из-за которого выгорание очень часто случается. Вот ради чего стоит слушать подкаст. Что ты вообще думаешь о шиле?
Шило, да. Но это... вещи, о которой мы с тобой, по крайней мере, с Никитом, наверное, мне кажется, мы вообще не обсуждали эту идею особо. Хотя я не уверен. Но с тобой мы очень много лет назад уже начали это обсуждать, не суть важно. Шило — это... оно есть.
Что это такое? Что это за теория?
Теория — это то, что мне однажды сказал мой отец, что есть 2 типа людей, условно говоря. Один тип людей — это у которых есть шило в жопе, а другие, второй тип людей — это те, которые помогают им это шило вынимать. То бишь исполнители и
грубоватая,
те, кто с шилом.
Грубоватая
формулировка, но...
Формулировка, и я не совсем согласен с именно вот словами, которые используются.
Абсолютно,
в этой формулировке.
Но это ты понимаешь.
Но есть, я бы перефразировал это так. Есть чуваки, которым очень сложно... сидеть на месте, да, и им не нравится стабильность, а есть челики, которые за ними идут. И при этом очень важный момент в этой концепции — одни не могут существовать без других, точно так же, как вторые не могут существовать без первых.
Абсолютно.
Это супер важная тема. Не стоит расценивать эту теорию, что есть крутые ребята и есть, что идут люди за крутыми ребятами. Есть симбиоз, и это очень важно. И в этом симбиозе интересно было поговорить с Ольгой, Олей, о том, как сложно жить чувакам с этим самым шилом, потому что на самом деле, у этого есть куча побочных эффектов.
Мысль о том, что это в целом очень важное восприятие именно будущей работы в команде, потому что ты сказал, что вот одни не могут существовать без вторых, вторые не могут существовать без первых. И это абсолютно верно с точки зрения того, что когда ты идешь уже в более большую корпорацию, более большую компанию, и у тебя на просто обязательном уровне есть общение с людьми. И если ты не научишься осознаванию того, что ты не можешь в огромной фирме делать все сам и просто делать все решения сам, и ни от кого не зависеть, и тебе все равно нужно подстраиваться, и тебе нужно работать с другими людьми для того, чтобы достичь высокого результата. Без этого осознания и понимания у тебя не получится.
Парни, у вас был когда-то опыт общения с людьми, у которых вот эта вот тема с шилом, она прям сильно развита? Ребята, которые начинают, которые говорят и начинают очень много инициатив, но часто из-за этого количества они не доводят их до конца или делают их некачественно.
Я больше тебе скажу, я сам таким был?
Именно.
И ты, в общем-то, вместе со мной этой фигней занимался.
Короче, я хотел подвести к... Раз мы вот так вот быстро перескочили, да? Я хотел подвести к топику, который я хочу добавить к нашим сквозным топикам в следующем блоке с каких-то там подкастов. Короче, у нас был топик про work-life balance. У нас был топик про... Что еще был топик?
Доверие.
О, доверие.
Выгорание.
Выгорание. И теперь я хочу добавить новый топик, сквозной, который я собираюсь спрашивать у всех гостей. Отказы и умение говорить «нет».
Да.
Красиво.
Абсолютно точно.
Блин, когда вот в какой-то момент ты начинаешь замечать острую нехватку времени, короче. И такое очень часто бывает, когда ты сам себе говоришь «да». «Да, я буду это делать. У меня появилась свободная минута. Да, время пойти в зал». Типа «да, время там то, сё, пятое, десятое». И в этот момент, если у тебя еще, короче, куча заказчиков, и ты всем сказал «да», и в итоге у тебя не осталось, короче, времени на то, чтобы там себе время уделить и там учиться чему-то новому. И в такой момент, короче, у меня возникает вопрос: «да, я хочу заработать, короче, дополнительный 2-3к сотик, там, не знаю, энное количество денег, или я хочу это время потратить на то, чтобы научиться чему-то новому». Иногда возможность сказать «нет» — это, ну, стоит ли отказываться от возможностей? И что вообще такое возможность? Да.
Нет, 100% это очень интересные вещи, которые стоит говорить. Косвенно, я думаю, что можно найти отголоски этой темы в некоторых подкастах. То есть это затрагивалось так или иначе в той или иной степени в некоторых подкастах, например, на топике выгорания и work-life balance. И это очень... созвучно с той мыслью, о чем мы в последнее время много говорим, ну, не на подкасте, а так в целом, что конечная цель — это всегда счастье. Ну, в идеале.
Ну, это опять та самая общая фраза.
Опять, это
все говорят. Вот, а что вот такое счастье, типа, да? В чем проявляется счастье? Вот у некоторых, как бы, счастье проявляется исключительно в цифрке на счету. И это счастье, этот вид счастья можно уважать. Я знаю таких чуваков. И я не готов говорить, что они типа неправы, так, вот, а вот ты прав.
Видишь, это
вот
же
что такое счастье?
Это все строится на самоанализе, это индивидуально. Ты не можешь сказать, ну, как бы универсальную
формулу,
да, того, что такое счастье. Для всех это разные вещи. Это все в любом случае выходит из того, что ты анализируешь, почему и как, и откуда у тебя появляются те или иные эмоции, как тебя заставляют чувствовать то или иное действие и так далее. Ну, то есть это все про осознанность.
На самом деле, да, этот вопрос намного шире, как вот, как говорить «нет». На самом деле это вопрос о том, как выбирать.
Да.
То есть как принимать решения. Это очень интересная тема. Например, вот теория игр, да? Вот если... Вот на самом деле меня так бесит, что в обществе все так много судят по результату. То есть чел хорош, потому что у него есть тачка, условно говоря, да? Банальный пример из мира юношеского максимализма. А может быть, тот чел, у которого есть тачка, он может быть, наоборот, не очень хорош, потому что из-за того, что у него есть тачка, а учитывая сегодняшние цены на бензин, он ест типа дошики. А вот чел, который питается нормально, у него, может, нет тачки, но зато работает он около типа дома, и тачка ему типа не особо нужна. Вот кто из них как бы круче? В концепции мира очень часто типа скажут, что, скорее всего, круче чел, у которого есть тачка. Если вот
но
рядом
это вообще
сравнить.
Это очень такая типа бинарная, опять же, система.
Ну да,
ты
да, да.
Ты переходишь на черно-белое, которого нету.
Нету ли?
Абсолютно. Но чем глубже... Сейчас, секунду. Чем глубже ты идешь по... вот этому всему пути развития себя, да, и какого-то желания достичь успеха и совершенствования, и как бы продвижения, тем больше ты понимаешь, что на самом деле все вот это «а кто круче?» это, ну, можно сказать, только если в очень линейной системе сравнивать.
Это стереотипы. Стереотипы очень линейны, как система.
Нет, у тебя... тут в твоем примере два разных стереотипа. Один стереотип о том, что если у тебя классная тачка, ты богатый, а другой стереотип о том, что, типа, у кого больше денег, то ты круче. И тут у тебя вопрос заключается, ну, на самом-то деле, не в том, кто круче, а в том, у кого больше денег. У того, у кого нет тачки, он живет рядом с работой. Или у того, у кого есть тачка. Вот в чем суть.
То есть разделение на черное и белое, оно есть, но каждый человек воспринимает его абсолютно по-разному. Кто-то ставит себя в приоритет заработок, кто-то ставит себя в приоритет карьеру, кто-то ставит семью. И добиваясь каких-то вот этих вот маленьких ценностей, может быть, два человека, которые живут абсолютно разной жизнью, но они оба счастливы.
Есть очень классный...
Я вообще к другому вел, как бы.
Сейчас, быстро, это очень быстро. Есть очень классный point, как доказать, что нету черного и белого. Задай мне хоть один вопрос, на который именно типа из разряда, что можно разделить черный на черное и белое, на который нельзя ответить, зависит.
Типа что больше, 2 или 5?
Нет, это нельзя разделить на черное и белое. Это правда-неправда. На хорошо-плохо. Вот то, что можно разделить на хорошо-плохо, хоть один вопрос, на который нельзя ответить,
дай
зависит.
Дай подумать. Да, я понял о чем-то. К выбору. Выбор важнее. Ну, то есть умение говорить «нет» — это умение делать правильный, качественный выбор. И очень часто я считаю, что... Ну, вернее, я не считаю, я очень часто думаю о том, что если мы чего-то не получили, это не значит, что мы проиграли. Давайте сейчас перенесемся обратно в наш общий отпуск в Хорватию и поговорим о том, что мы разгоняли в какой-то из дней на балконе. В общем, концепция была в том, что есть чел, который жалуется на то, что у него плохая физическая форма из-за того, что он не ходит в зал. И его, типа, возможно, даже кто-то не любит за то, что он не ходит в зал. Является ли это поводом идти в ущерб своей собственной самооценке из-за того, что он не ходит в зал? Или человек, когда анализирует как бы свои действия и за счет этого строит свою самооценку, ему нужно посмотреть на свой результат, а именно на физическую форму. Или ему нужно, короче, переместиться во времени на условно полгода назад и спросить у себя, а почему я тогда решил не пойти в зал? Я тогда решил не пойти в зал, потому что эти типа 6 или 8 часов в неделю я решил инвестировать в свою карьеру. И потом вернуться обратно в настоящее и спросить у тебя, когда я сделал этот выбор инвестировать в карьеру дополнительные 6 или 8 часов в неделю, я типа добился того результата, на который я рассчитывал, когда я принял решение не идти в зал. То есть что-то теряя, стоит ли себя корить за это? Или стоит подумать о том, что ты получил взамен, и сравнить то, что ты не получил, с тем, что ты получил? Ну, вот, короче, о чем
к чему я ничего не понял.
Но мне кажется, то, что хотел передать Гоша, если сказать это коротко, это идея важности самоанализа себя.
И выбора. Выбора.
Для того, чтобы понимать, чего ты хочешь, чего ты добиваешься, как ты к этому идешь. И любить себя, потому что у тебя получается идти по своему пути. Если вот коротко сказать.
Подожди, мы разговариваем сейчас про самооценку или про ФОМО?
Мы сейчас разговариваем про важность выбора. Я клонил, возможно, я реально плохо объяснил, но к чему я клонил? Когда ты себя коришь за то, что в тебе чего-то недостает, возможно, это окей, что в тебе чего-то недостает, потому что за это время и энергию, которую ты не инвестировал в то, что ты чего-то не получил, ты эту энергию и время потратил на что-то другое и получил это взамен. Так часто бывает в предпринимательской движухе, как мы выяснили, когда человек не обладает семьей, да, хорошими, крепкими отношениями. Должен ли он себя за это корить? Или он должен переместиться на пару лет назад и честно у себя спросить, почему он выбрал путь карьеры, а не путь строительства семьи. Потом переместиться обратно и сравнить отсутствие семьи с тем, что он получил взамен за эту энергию, которую он потратил в другое русло.
Я не понимаю, какой топик обсуждения. Мы сейчас про что? Мы про ФОМО, правильно понимаю?
Да, наверное, про ФОМО, да.
Или мы про самобичевание, или мы про самооценку.
Это очень комплексные, это очень связанные вещи, которые вытекают из момента принятия решения.
Если так, хорошо. Если я тебя правильно понял, пример в чем? Ты пытаешься донести мысль, что когда тебе кажется, что ты что-то сделал не так, ты от чего-то отказался, и ты себе говоришь, вот дурак, упустил возможность.
Да.
И ты говоришь о том, что каждый раз нужно идти, откатываться назад во времени и спрашивать у себя, а почему я отказался? И в пользу чего я отказался?
Да.
И действительно ли то, в пользу чего я отказался, менее приоритетно, чем та возможность, которую я упустил?
Да, все именно так. Красиво подвел. И к чему я все это рассказывал? Мне интересно узнать в следующем блоке о том, как люди расставляют эти приоритеты и про то, как они делают этот выбор. То есть в пользу чего обычно отказываются такие ребята, которых мы зовем на подкасты, и довольны ли они тем, что они получают взамен?
Да. Я почти уверен, что один из основных ответов будет в пользу длинной перспективы, далекой перспективы.
В плане?
Ну, в пользу чего угодно на long term. То бишь, здоровье, типа. Или семья, или, не знаю. Но это можно вырезать, это я так.
Но мне кажется, что это очень интересная вещь, потому что она у каждого гостя будет, скорее всего, разительно отличаться. Ну, или не разительно, в каких-то местах, возможно, она будет совпадать, но каждый гость может что-то условно новое дать или дополнить мысли других людей.
А я, кстати, почти уверен почему-то, что это будет примерно один и тот же поинт у всех. Ну, то есть, если разобрать это все будет до скелета, без типа ситуации, без контекста их жизни, я думаю, что по существу это будет примерно один и тот же поинт.
Ну, тогда мы об этом всем узнаем в следующем блоке.
Да. Это, видишь, даже сейчас мы не можем прийти к общему. Так что мне кажется, что это будет интересно. И есть еще одна вещь, про которую... вопрос, который я готовил заранее.
Так.
А вообще можно ли делать какие-то выводы на основе контента, который мы делаем под нетворкингом? Это та история про самолет, который типа расстреливали, да, и нужно делать крепче не те места, которые расстреляли, да, а те места, которые не расстреляли. Вы знаете, эту гипотезу?
Я знаю, я могу рассказать нормально. Значит, во время Второй мировой...
Ну, неважно,
в любой войне, допустим, когда прилетали назад самолеты, инженеры смотрели на места, в которых были отверстия от пуль, и укрепляли их. И, как оказалось, это не принесло никакого эффекта, потому что те места, которые надо было укреплять, не долетали обратно до ангара.
В общем, перекладывая эту концепцию на подкаст «Нетворкинг», можно ли делать вывод по интервью с успешно долетевшими людьми? И что нам с этим делать? Да, вот мне пару предъяв прилетело, что... ну вот. Это даже не предъява, это вопрос. Как делать выводы на основе успешного успеха? Мы же, типа, не зовем на подкаст чуваков, у которых ничего не получилось. И никто не зовет чуваков, у которых ничего не получилось.
У меня есть ответ, который я не знаю, устроит тебе или нет. На мой взгляд, идея в том, что ребята, у которых что-то получилось, с которыми мы в том числе общаемся на подкастах, у них зачастую сначала что-то не получилось. То есть в этом всем есть путь, в этом всем есть развитие, потому что в данном случае, в отличие от примера с самолетами, жизнь не стоит на кону. Ну.
Та история про кирпичики, про которые говорил Сергей Никин, или, ну, То, ну что, да, что все у тебя... маленькие действия потом да. складываются.
Да, да. Mm-hmm. То есть те, кто успешно долетают, они, скорее всего, не с первой попытки успешно долетают.
Ну, mm-hmm. да. Большинство наших гостей где-то ошибалось, где-то обжигалось, и была мысль в подкасте с Провотором насчет того, что лучше условно человек, который несколько раз имел негативный опыт, но смог из него выбраться, чем человек, который несколько раз получил только позитивный опыт от своего какого-то бизнеса, от своей работы, от своих карьерных каких-то аспектов и так далее. Потому что умение выкарабкиваться из сложных ситуаций, находить быстрые решения и решать проблемы намного более важно.
Угу. И это, собственно, и есть второй топик, про который я больше хотел бы поговорить в следующем блоке. Это то, как нужно относиться к ошибкам. И мне кажется, что первое, что приходит на ум, это типа, ну, ошибках нужно учиться. Но мне кажется, что эта история намного глубже, и в ней есть очень много потенциала.
Да, и вопрос, как на них учиться, и что из этого делать, и как mm-hmm. это анализировать. Но вот это уже тоже, мне кажется, очень индивидуальная тема, это... и вопрос, который именно люди внутри себя сами осознают и понимают абсолютно по-разному.
Это очень пересекается с тем, о чем, опять же, говорил Сергей Аникин, про честность. Что ты должен быть очень просто брутально честным с самим собой.
Брутально честным?
Брутально честным. Я не помню, какая была формулировка там, но типа... Это я перевел с английского, извините, brutally honest. Короче, нужно быть очень-очень честным с самим собой, даже когда тебе самому это очень неприятно. В этом mm-hmm. суть, в этом брутальность, этой честности.
Mm.
Один из моментов, который очень сильно засел мне в голову, это было на подкасте с Лешей Вороновым, где он сказал про правило 5 секунд. И это настолько простая вещь, но она настолько повлияла на меня и на решение, которое я начал делать после этого, осознавая, что любой момент и любая вещь на самом деле, и твое решение, и то действие, которое ты хочешь сделать, его не обязательно оттягивать. И местами достаточно просто взять, открыть телефон, и неважно, какое сейчас время и какие обстоятельства, просто написать сообщение или имейл, просто чтобы не забыть и не откладывать это в долгий ящик. И местами то, что ты написал это сразу и по ходу, на следующий день у тебя уже решена эта проблема. И ты потратил 5 секунд на то, что могло длиться день, два, три, пять.
Да, это очень правда. Угу, это очень помогает.
Угу. А еще это очень классная тема, работает с отложками в Телеграме. Если кто-то просит что-то напомнить, то ты точно так же за 5 секунд можешь ему сразу написать сообщение, которое отправится через пару недель, и тогда тебе вообще не нужно об этом думать. И вообще концепция про «сделай за 5 секунд», она вообще замечательная, не только потому, что проблема решается сразу, а потому что тебе не нужно о ней думать.
Да.
Вообще это... Да. Супер, это вещь, которую я открыл для себя в последние, наверное, 3 месяца. Если ты делаешь все сразу, или ты ведешь хороший таск-трекер, тебе не нужно тратить свою энергию на то, чтобы держать в голове кучу разных деталей. То есть ты сразу это сделал, или ты записал, что тебе нужно будет это сделать через 2 недели, потому что так или иначе есть вещи, которые нужно будет сделать потом. Ты не будешь ходить и думать, блин, нужно позвонить тому-то, блин, нужно было сделать это, блин, нужно было запостить. У тебя все везде написано, что нужно сделать, и когда ты живешь, ты концентрируешься на тех вещах, которые происходят в конкретную секунду, не отвлекаясь от твоих долгах, ну, типа, design debt, есть такое слово, mm-hmm. типа, вещах, которые уже накопились у тебя, и тебе нужно их сделать, или вещах, которые тебе нужно сделать, ты просто концентрируешься на основном и не думаешь об этом, потому что оно у тебя там где-то записано. Вообще тема прекрасно работает. Всем советую освобождать свое внимание как суперважный ресурс и убирать вот все вот эти вот инфошум, который заключается не только в новостях, но и вот все, вот во всех этих летающих задачках в какое-то конкретное место.
Это в конечном итоге все тоже про уровень стресса и, соответственно, про счастье как конечную цель.
Да. Вот просто так. Счастье, оно типа не знаю, неконсистентно, это правильно сказать, ну, оно нету какого-то определенного слова, чтобы описать счастье.
Да, но это сравнительная вещь, да, что ты, когда ты менее в стрессе, ты счастливее, чем когда ты в стрессе, правильно?
Да. В общем, что я жду от следующего блога, парни? Я от следующего блога жду больше вопросов, больше ответов про то, как принимать решения и то, как не распыляться при этом. То есть то, как быть... Ну, то есть я реально думаю, что возможно, отличникам легче учиться, потому что они сразу все делают, да, и они не парятся на тему того, как бы, как выйти из тех или иных ситуаций, как все запомнить. У них нету этого инфошума. И мне кажется, что, возможно, такая тема продуктивнее, когда ты уже умеешь выходить из сложных ситуаций, когда ты пережил этап троечника, да, типа, про который мы говорили, Селищевой. Я хочу найти ответы на тему того, как держать свой фокус в этой узде, как сделать так, чтобы этот фокус не распылялся на какие-то ненужные задачи, которые на самом деле тебя к твоей цели не приближают, как эти цели формулировать и как наиболее эффективно делать шаги во время уже принятых решений. Наверное, можно подводить к концу, да. И есть две вещи. Вот мы начали работать над этим подкастом где-то в ноябре, наверное, 2021 года. Потом мы сделали студию. И где-то в апреле мы сделали очень много подкастов, и потом мы их выпускали. Вот прошло уже где-то полгода активной работы над этим подкастом. Мы выпустили 10 выпусков. Как вообще вам результат?
Я бы сказал, что явно все гости, которые были у нас в первом блоке, это абсолютно интересные люди. Да, многие из них из сферы IT, но, как мы уже это упомянули, они все равно связаны с абсолютно разными блоками, видами деятельности. И мысли, и пути у этих людей разные. И то, что можно получить из этого всего, очень интересно. И реально аспектов, которые я просто для себя выписал, узнал и понял, и мне стало легче жить, осознавать какие-то аспекты и решения в жизни, которые я делаю и хочу делать. Поэтому я думаю, что в будущем мы будем просто стараться над тем, чтобы в новом блоке привнести еще больше интересных людей и внести новые индустрии, и сделать так, чтобы это становилось больше, масштабнее и еще интереснее.
Я, честно говоря, вот после всего вот этого вот времени, которое мы работаем над подкастом, а именно, ну, а если быть еще более точным, над теми двумя месяцами, когда мы активно записывали выпуски, я не думал, что нетворкинг так сильно повлияет на мою жизнь.
Да.
В плане... Да. Не какого-то там благосостояния, там социальных, культурных капиталов, а именно майндсета. Я не думал, что будет столько мыслей, которые повлияют на мое суждение и отношение к вещам. Вот это вот было для меня поразительно. И практически, на самом деле, даже в каждом подкасте звучали мысли, после которых я вот типа неделями ходил и крутил у себя их в голове. Особенно мысли про доверие, особенно мысли про то, что идеально бывает только в голливудских сценариях, и на них нельзя ориентироваться. Например, фраза из подкаста с Владимиром Фунтиковым: «Одно из самых больших преступлений поп-культуры — это культивация мысли о том, что отношения складываются органически, и надо просто найти правильного человека». Это такая прекрасная цитата, ее можно просто вешать в рамочку у нас в студии. И в каждом подкасте были вот эти вот мысли, которые настолько сильно на меня влияли. И для меня вот именно вот это вот было неожиданностью, причем достаточно сильной. Вот. А ты, Лев, что скажешь?
Слушай, для меня это немножко такой двоякий опыт. Потому что, с одной стороны, я чувствую то, как это влияет на мой профессиональный путь, что, в общем-то, и было одной из вещей, ради которых мы затевали всю эту движуху, да. А с другой стороны, действительно, на, каким-то образом на данный момент на меня как на личность, на меня как на человека в целом, ну, не обязательно как бы на работе и в личных отношениях и так далее, гораздо сильнее он повлиял, чем на меня в профессиональном плане. Да, он дал, да. Сильно расширил мой нетворк, да, у меня появилось больше контактов, у меня появилось, возможно, больше единомышленников, я бы даже сказал, у меня появились какие-то новые амбиции, но именно то, о чем ты говорил, что те мысли, которые просто мимолетом появлялись, они каким-то образом оказались гораздо ценнее, чем все то, что в материалистичном плане.
Угу.
Принес этот подкаст. И что самое интересное, это то, наверное, о чем тоже Сергей Никин говорил, что у ребят, которые уже более зрелые, уже более, ну, которых можно назвать состоявшимися людьми, которые не work in progress, как мы с вами, ребята, а как Фунтиков, Сергей Никин, я, ну, все, кто у нас были, за исключением Кирилла, это люди, которые, скорее всего, перешли через сложный момент в своей жизни и сейчас осознанно уделяют довольно большое количество времени, ну, относительно большое количество времени для того, чтобы анализировать то, что они делали до этого, и более того, философствовать на эту тему. И это, наверное, ну, это, в общем-то, это, да, это очень круто.
И последняя тема, на которой я хотел поговорить, это, может быть, стоит сказать о наших желаниях, потому что они могут исполниться. Недавно я посмотрел на статистику подкаста «Нетворкинг», и там были какие-то ошеломительные цифры. Я очень признателен всем слушателям и крайне удивлен, что все эти выпуски кому-то настолько интересны. Но мне кажется, что таких людей может быть больше, чем практически 300 человек. И я очень попрошу слушателей делиться и репостить, и рассказывать о нас друзьям, коллегам и всем, кто находится у вас в Slack'ах, Telegram'ах и всех других медиумах, в которых вы общаетесь, потому что, походу, это реально интересная штука. Особенно нам, ну, будем честны, но и кому-то тоже она может быть крайне полезна.